имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Ну, вот, хотелось бы сказать о гигиене или о чистоте физической, душевной, духовной, так как на самом деле все эти вещи с собой связаны, что я сейчас и постараюсь вам показать. Ну, начнем с примитивного уровня тех предписаний, которые рекомендует церковь, которые рекомендует общество, и в которых нет ничего такого фантастического и оскорбляющего, да, так сказать, гражданское, религиозное чувство. Мы можем как угодно относиться к самим себе, но мы должны заботиться о ближних. Переначивая слова Евангелия, можно сказать, что должно прийти в мир болезням, ну, потому как мир лежит во зле и вообще подвержен тлению. Но горе, если эти болезни приходят через нас. Не дай Бог, кто-то заразится, заболеет, умрет. Ну и, собственно, в заботе о ближнем, с теми людьми, которыми постоянно пересекаемся в нашей повседневной жизни, и с заботой о дальнем, ну, как-то будем делать то, что просят, и этим не пренебрегать. А что касается дальнего, я вот тут недавно говорил, ну и такой вот, так сказать, сравнение, да, привел, что сейчас у итальянских врачей у них проблемы между тем, кого класть под аппарат искусственной вентиляции легкого, да, там, условно говоря, 70-летнего или 65-летнего человека, они убирают последнего. А там, на самом деле, все более радикально выглядит и выбирают между 50- и 30-летним. Да, поэтому давайте не будем выводить ни врачей потенциальных в искушение, не будем ставить на грань, так сказать, жизни и смерти судьбы людей, которых мы, может быть, даже не знаем, но своими действиями можем так или иначе на них повлиять. И во всяком случае делать все, что от нас зависит, что если даже Господь что-то и попустит, да, это было понятно, что попущение, а не результат нашей какой-то безалаберности и, по большому счету, наплевательского отношения к собственной жизни и окружающих нас людей. Далее, ну, я перенесу немножко местами, поменяю, да, так сказать, скажу сейчас не о социальной такой чистоте, а о духовной. Вот, так как вещи, это на самом деле все оно связаны, ну вот немножко перескочу и на что обращу внимание. Всевозможные кризисы, экономические, политические, вот сейчас непонятно какой, которые мы переживаем, они как бы обостряют отношения в обществе, отношения в церкви, и вот получается, что каждый раз вследствие вот этих потрясений кто-нибудь отпадает от церковной жизни. Причем это не какое-то сиюминутное явление, а мы на протяжении всей истории такого рода вещи можем видеть. Ну, вот, например, взять старообрядческий раскол, ну, о нем мы можем говорить вообще, так сказать, ну, как о некой своей истории, потому что первое сидение, первый эпицентр этого раскола находился в Соловецком монастыре. И вот если посмотреть на то, кто был инициаторами этого раскола, это, собственно, 40 человек, которые старообрядцы прославили в лике своих святых. Вот из 40 человек, один из них единственный, находился в духовном сане, это архимандрит Илья, ну, человек, который, в общем-то, в раскол уходил, то возвращался, и его позиция, на самом деле, до сих пор окончательно непонятна. А остальные это были бельцы и черницы. Ну, бельцы — это вообще крестьяне, да, которые на послушание пришли в монастырь и, соответственно, ну, подверглись влиянию, так сказать, пропаганды, разговоров. А черницы — это монастырское братье, но из числа простых монахов. Просто объясню, что вот на, так сказать, по реалиям 17 века, если человек умел читать, писать, то он обычно становился или диаконом, или священником. То есть, если эти оставались монахами, говорит о том, что они были неграмотными. Да? И вот это как бы безграмотную, да, по большому счету, почву люди, ну, на уровне там, эмоций, так сказать, всевали всякие там зерна, семена, которые дали рост, которые дали корень, ну, который, собственно, и раздробил нашу церковь. И вот этот раскол, который до сих пор 17 века существует, никуда он не делся. И, к большому сожалению, надо признать, что мы сейчас вроде читать умеем, писать умеем, интернетом пользуемся, а на пользу нам это не идет, и как только вот какая-нибудь бацилла, да, вот информационная попадет, наша почва сразу начинает плодоносить, и лучше бы она это делала в отношении других вещей. Ну вот сейчас вот, да, буквально мы переживаем постоянно, да, вот на почту, на WhatsApp приходит вот сообщение с Афона о молитве, да, там о крестах на дверях, потом приходит опровержение. Ну вообще, что касается Афона, надо понимать, что никто не отменял, да, что мы в евхаристическом отношении с ними не находимся, да. Они поддерживают патриарха, который, значит, из евхаристического отношения, ну, по сути, вышел, ну, вот, поддержав раскольническую группировку на Украине. И как-то вот вроде это имеет место, да, а тут вроде как все забылось. То есть получается, что эпидемия, как война, все списывает. На самом деле никто ничего не списывает, все остается как есть. Во-вторых, что касается афонитов, ну, слава богу, что они молятся, но они, в отличие от нас, находятся куда в более благоприятных условиях. За послушание светским властям они наложили карантин и не только не пускают себе никого, да, там паломников, туристов со стороны, они даже внутри своих скитов и монастырей не передвигаются. Поэтому дело не в том, что у них там молитва какая-то слабая и прочее, но говорить, что это вот единственные светочи православия, да, так сказать, на всем белом свете, но это как бы не совсем верно, то получается, что русские монастыри, да, где все продолжается, как продолжается, с риском для жизни, для насельников, вот, это все как бы упраздняется, но это совершенно неверно и неправильно. Вот, и в действительности, как бы вот все вот эти события, да, так сказать, происходят, люди как бы будоражатся, и следствием это являются самые печальные вещи. Вот, ну, я надеюсь, что вот из-за того, что я сказал, никаких расколов не произойдет, но на нашей памяти, на самом деле, вот, например, раскол, помните, из ННН, из-за паспортов, да, ведь сколько людей из церкви просто ушли, да, так сказать, уходили приходы, уходили монастыри, и где эти люди совершенно, в общем-то, непонятно. Или вот, например, был Критский собор, не состоявшийся, да, по причине того, что наша церковь туда не поехала. Церковь не поехала, прецедента не было, вообще ничего не произошло. И вот на этой почве, ничего не произошедшего, да, люди, тем не менее, из церкви ушли, потому что в 18 году, когда это событие происходило, приезжали, ну, как это обычно бывает, паломники на Соловки и рассказывали. И вот, говорят, из этого монастыря послушник ушел, из этого инок. В Одессе, например, целый городской монастырь взял и отказался поминать патриарха из-за того, что он принимает участие в Критском соборе, на котором он участие не принимал. И вот теперь вопрос, что вот этим людям всем надо сделать, да, так сказать, и братьям монастыря, ну, если вот речь идет о всей братье, или отдельным людям, которые из церкви ушли, чтобы в ее лоно вернуться. И на самом деле абсолютно на пустом месте, да, вот это вот раскол, уход людей и, по сути, в общем-то, опасность для души, чего никак допускать нельзя из-за всех этих внешних обстоятельств, которые на самом деле пройдут. Но при этом надо понимать, что обстоятельства пройдут, и болезнь пройдет так или иначе, но какая-то новая реальность в мир приходит, да, то есть не совсем понятно, есть ли повод, нет ли повод. Людей мало того, что решают их конституционных прав, вот, ну, светских, да, свобод, о которых так принято сейчас говорить, но лишают и возможности исповедовать свою религию, молиться и, в общем-то, это некий прецедент, да, который в будущем по-разному может себя проявлять. И тут встает вопрос, а как вообще относиться, ну, в том числе, к государственным предписаниям. И здесь надо понимать, что, ну, как государство, оно исходит из каких-то статистических, ну, условно говоря, научных соображений, да, которые в действительности не охватывают всей полноты человеческой жизни, ни ее эмоциональной, ни ее мистической составляющей. Поэтому, естественно, мы должны слушать государство, потому как у нас есть, да, так сказать, какое-то социальное начало, но при этом понимать, что есть вещи, которые мы должны как бы хранить и отстаивать. И здесь возникает вопрос, а что вообще является первичным, что является вторичным, ради чего стоит класть живот, да, а ради чего этого делать не надо. И вот в связи с этим, с вашего позволения, пару примеров из опыта людей, ну, собственно, не новомучеников, не исповедников, ну вот верующих людей, которые находились в лагере на Соловках и, собственно, оказались в ситуации, когда вот этих религиозных свобод они были лишены, но, тем не менее, оставались верующими людьми. И вот в качестве нескольких примеров сошлюсь на, во-первых, книгу Ольги Второвой Яффы, она опубликована в третьем томе нашей книжной серии, и произведение называется «Мать Вероника». Ну, собственно, рассказ идет про некую Верочку Языкову, дворянку, которая в годы революции пришла в церковь, воцерковилась, приняла монашество, и вот, собственно, в волне своего такого неофитства, когда ее, ну, стали судить, значит, за ее религиозную деятельность, всячески обличала, ну, там, собственно, и суда-то не было, да, это было особое совещание, вот, но, тем не менее, вот даже в ситуации, когда ее мнение вообще никто не спрашивал, она смогла себя показать в таком виде, что вместо там 3-5 лет, которые, в принципе, она должна была получить, она получила 10 лет. Ну и, собственно, на этой вот воодушевленной волне отправилась в лагерь, где первые годы занималась тем, что всячески манифестировала, да, так сказать, свою веру, ставила иконы, ну, как бы на видное место, да, так сказать, клала поклоны и, в общем, как-то показывала, что вот она вся такая православная и монашествующая. Ее, естественно, наказывали, периодически сажали там в штрафной изолятор, заключали даже на долгое время, но впоследствии в ней произошел, так сказать, переворот, и он стал следствием не вот этой внешней манифестации, а того, что она просто столкнулась с реальностью, с человеческим горем. Люди умирали, люди погибали, причем самые разные, и которым она симпатизировала, и которые, может быть, были далеки от нее и по сословному, да, там, по религиозному состоянию. Но, тем не менее, вот это внутреннее изменение привело к тому, что она уже перестала, да, так сказать, своей вот этой верой кичиться, а стала Богу служить, и в конце концов умерла от тифа в Голгофо-Распятском скиту, где в то время находился, ну, соответствующий изолятор. И вот писательница Ольга Второва Яффа, она показывает, да, вот этот путь, ну, такого непреображенного человека, его превращение в новую тварь, как говорит апостол Павел. И, в общем, всячески вам этот текст советую почитать. И еще два примера, это уже из книги более известной «Неугасимой лампады» Бориса Ширяева. Там есть такой персонаж, как отец Никодим, пожилой батюшка 80-летний, откуда-то с Полтавщины, которого в лагерь отправили даже не по религиозной статье, а за административные нарушения. Дело в том, что с начала 20-х годов власть, ну, как бы отменила вот эту устоявшуюся в Российской империи традицию, что церковные таинства и акты обряды были и актами гражданского состояния. Ну, крестины — это свидетельство о рождении, условно говоря, отпевание — это свидетельство о смерти, а венчание — это свидетельство о браке. Вот. Отец Никодим, ну, по разным причинам, как продолжал крестить, отпевать, венчать, вот, из-за этого он был арестован, оказался на Соловках, и вследствие того, что проходил не по контрреволюционной статье, а по административной, он даже в 6-ю роту, где духовенство группировалось, не попал и нес свое послушание, ну, просто там нареспавали с уголовниками и прочими, в общем-то, отбросами общества. И вот, находясь там, он на самом деле, во-первых, ни с кем не конфликтовал, во-вторых, всех поддерживал, даже вот это прозвище «утешительный поп», которое Ширяев ему дал, оно, собственно, говорит о том роде деятельности, которую он реализовывал. Он людей утешал. А с другой стороны, насколько это было можно, оставался священником и совершал таинство, соответственно, крестил, каял и, по возможности, даже совершал божественную литургию. И вот в один из моментов Ширяев его спрашивает: «Батюшка, а зачем у вас епитрахиль подбита ватой?» Вот. И он говорит: «Понимаешь, ну, мы из барака уходим, в барак возвращаемся, нас обыскивают». Вот. И красноармеец, который это делает, он, с одной стороны, прекрасно понимает, что на мне, да, и петрохиль, ну, это, собственно, элемент священнического облачения, имея который, можно совершать, в принципе, любые таинства, да, потому как это символизирует божественную благодать, которая на священнике почивает. И, соответственно, это дает священнику, ну, как бы возможность священникам оставаться даже в условиях заключения. Ну так вот, красноармеец, который видит на батюшке вот епитрахиль, да, как элемент церковного облачения, он ее должен, естественно, отнять. И даже если он сам это не захочет сделать, ну, значит, найдется, в конце концов, командир, да, который может приказать. И вот для того, чтобы не искушать другого, и для того, чтобы самому, да, так сказать, оставаться дееспособным, отец Никодим вот подбил и петрохиль ватой, да, чтобы в случае, если будет вопрос, что это такое, ну, сказать, что это элемент одежды, да, слабая грудь у старика, вот он, собственно, себя утепляет для того, чтобы не заболеть туберкулезом, воспалением легким. Да, то есть, с одной стороны, человек как бы смиряется, да, и подыгрывает внешним обстоятельствам, а с другой стороны, вот он для чего это делает? Для того, чтобы иметь возможность делать уже не земное, а небесное. И вот примерно то же самое можно сказать еще об одной героине произведения, Натальи Модестовны Фредерикс. Она баронесса, ну, Ширяев говорит, что она была фрейлиной трех императриц, скорее всего, если и была, то только одной Марии Федоровны. Вот. Но, тем не менее, это вот дворянка, да, представительница высшего света, которая в годы Первой мировой войны была санитаркой в царско-сельском лазарете, который окормляла императорская семья. А после того, когда уже настала революция, она стала старостой прихода преподобного Сергия Радонежского на Литейном проспекте в Петербурге. За это была арестована, оказалась на Соловках, и там, опять же, вот, не кичилась, не выступала ни со своим православием, ни со своим происхождением. Со всеми общалась ровно, и с дворянками, и с падшими женщинами, воровками, которые тоже жили в женском бараке. И вот своей простотой и таким именно духовным, религиозным настроем она, в конце концов, ну, стала таким негласным лидером. И потом, имея вот свою вот такую харизму, она отправилась в тифозный изолятор, ну, куда никто, на самом деле, по своей воле не хотел идти, и за ней пошли вот реальные люди, которые понимали, что они оттуда уже не выйдут. То есть она своим внешним видом, своим поведением людей вдохновляла на религиозный подвиг, и, собственно, об этом Ширяев пишет. Ну, тут можно возразить, писатель, мало ли что он напишет. На самом деле, вот у Натальи Модестовны есть протокол допроса, анкета, да, вот когда ее, значит, там спрашивали о всяких разных вещах, и там есть интересный пункт, ее спрашивают, как вы относитесь к советской власти. Вот она, да, так сказать, ничего не манифестирует, ничего там не рассказывает, не клянет. Она говорит, что я благодарна ей за то, что она освободила меня от земных привязанностей. Да? Тихо, спокойно, с солью. Вот. А дальше, когда уже начинается дело, она это дело показывает не просто на каких-то словах, а на деле. И я это все к чему веду, что, понимаете, если наша вера – это только вот лобызание икон, крестов, рук священника там и прочее, но как бы понятно, что это некое выражение внутреннего состояния, да, но с другой стороны, если вот это внешнее уходит, а внутри ничего не остается, да, то вообще имеет смысл задуматься о жизни, в том числе и духовной, если она на самом деле есть. И вот в связи со всем сказанным, я сказал, да, что буду говорить о чистоте, гигиене, в действительности это все вот цепи звенья одной цепи. Вот, и говорим мы, по большому счету, об одном и том же. И для того, чтобы вот эту вот гигиену, чистоту стяжать, необходимо то, к чему призывает Иван Лесточник, память которого мы сегодня совершаем, и книгу которого я в начале поста вам всячески рекомендовал почитать. Вот если посмотреть, что является целью монашеской жизни, общей жизни христианина, является как раз чистота или целомудрие, цельность ума, которая позволяет нам отличать главное от второстепенного, не впадать ни в какие расколы, ни в какие там паники или, наоборот, какое-то такое безразличие. Поэтому будем, в общем, читать святых отцов, следовать по пути, который они нам предложили, по этой лестнице, следуя по жизни, Бог даст, доберемся и до спасения. Всех вас поздравляю с воскресным днем, причастников с причастием, выслушаем слова благодарственных молитв. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.